Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию заключительную часть повести Екатерины Герцен «Слепец».
Пора было ехать домой, но Таня решила ночевать на старом диване у бабушки. Она попросила Андрея занести ей все еще лежащие в багажнике машины чемодан и сумку. Прощаясь, Андрей спросил, увидятся ли они с Таней еще? На что она ответила. Если вы в ближайшие 3 недели посетите вашу дачу, то я еще буду с моим сюрпризом. Правда, бабуля? Завтра я поеду к маме. Но жить буду здесь, подальше от отчима. Я думаю, мама меня поймет. Может быть. В ближайшую неделю все проблемы с Таней действительно утряслись. Заручившись и материнской поддержкой, она стала увереннее смотреть на свое будущее. Анна у свекрови так и не появлялась, но передала привет и не протестовала, что дочь наладила со своей бабушкой отношения. К Андрею с Инной она пришла вместе с дочерью. Импровизированный семейный совет решил, что Анна поможет дочери снять в городе где-нибудь поближе к институту небольшую квартиру. После этого Андрей поможет тетке Лине переехать туда, чтобы она в первое время помогла Тане с малышом, пока та будет защищать диплом. Чтобы материально поддерживать обоих, решили, что Анна будет посылать деньги на содержание дочери, а Андрей с Инной – небольшую прибавку к пенсии тетки Лины. А бабуля, узнав об этом решении, сияла от радости и готова была ехать вслед за внучкой хоть на край света. С чувством исполненного долга Андрей с Инной поехали в отпуск. В каком-то отношении он перестал узнавать свою жену. Раньше он поражался ее ненасытности в отношении вещей. А сейчас она первая предложила помогать тетке Лине деньгами. А потом они с Таней перебрали все ползунки и распашонки Дениса. И в придачу к пеленальному столику и массу других мелочей перевезли вещи к тетке Лине. Кроме того, Инна собрала одежду, которую она носила в поздние сроки беременности, и просто так отдала Тане, хотя это были дорогие фирменные вещи. 2 недели в доме отдыха пролетели почти как один день, и проведенным временем все были довольны. В деревне у Инниной матери остановились совсем на немного, но Андрей успел ей подновить забор и загоны для скота на улице и в сарае. Да и в доме то здесь, то там требовалась мужская рука, поэтому и Сашке пришлось взяться за инструменты. Андрей только удивлялся, как ловко сын справлялся с работой, которую он практически никогда еще не делал. А теща не могла нарадоваться на своих внуков, особенно на младшего. Она раз за разом по ошибке называла его Сашкой, тискала и мяла его, а он только кряхтел и смеялся. И вел себя так, как будто он свою бабушку знал с момента рождения, на что Инна, посмеиваясь, говорила: «Голос крови». Как все хорошее, кончился и отпуск. С понедельника снова надо было выходить на работу. Но впереди были еще два выходных, один из которых Андрей решил провести в огороде. Чувствовалось, что давно не было дождя, и Андрей решил основательно полить все свои грядки. Тетка Лина уже понемногу начала заготовку на зиму. И на полу рядами стояли закрученные банки. Глядя на нее, можно было подумать, что за последний месяц она сбросила с полдесятка лет, если не больше. Ведь недавно он боялся, что она не переживет пневмонию, а сейчас она не могла спокойно посидеть. «Вот что может сделать с человеком радость», – думал Андрей. И все равно он немного переживал, как тетка Линна справится со своим правнуком или правнучкой. В ее годы это была задача не из простых. Но Андрей был уверен, что ради любимой внучки она будет способна на этот подвиг. В субботу он провозился в огороде до позднего вечера. И все еще не все было сделано. Но в воскресенье он хотел как следует отдохнуть с дороги перед началом работы. Когда он приехал домой, Денис еще не спал. Усталая, замученная Инна носила хнычущего ребенка на руках, а он выгибался, сучил ножками и никак не хотел успокоиться. Увидев отца, малыш потянулся к нему, и Андрею ничего не оставалось делать, как заняться сыном. Но и у него на руках Денис вскоре начал кричать и выгибаться. Андрею понадобилось немного времени, пока он выяснил, что сына беспокоит боль в ушке. Закапав и прогрев ему ушко, Андрей понемногу успокоил ребенка. И тот, наконец, уснул. Инна тоже легла пораньше, чтобы хоть немного поспать, пока спит Денис. Андрей же сделал себе чай, затем принял душ. И только потом отправился спать. Поднявшийся свежий ветерок парусом надувал тонкую оконную шторку, сквозь которую просвечивалась полная луна. Андрей прикрыл окно, боясь за больного ребенка, и лег в постель. Усталость, скопившаяся за последние дни, быстро смежила ему веки. Андрей не знал, сколько времени он проспал, когда его разбудил звонок в дверь. Вставать не хотелось. Да и кто мог звонить среди ночи, кроме перепившего соседа сверху, как обычно, перепутавшего этажи? Звонок раздался еще раз. И чтобы не проснулась вся семья, он поднялся, подошел к входной двери и выглянул в глазок. Подъезд был необычайно ярко освещен, а перед дверью был не сосед. В нескольких шагах от двери, так что его было видно с ног до головы, стоял высокого роста рыцарь. На котором были темно-серые металлические доспехи. Правой рукой он опирался на сверкающий очень длинный и широкий обоюдоострый меч. забрало его шлема было поднято. И Андрей увидел глаза рыцаря. Добрый, чистый взгляд этих глаз был ему почему-то очень знаком. Андрей не сомневался, что эти глаза могут принадлежать только одному – Иисусу. Инстинктивно Андрей отпер дверь, отворив ее чуть-чуть на ширину ладони. Он по непонятной ему самому причине вдруг снова решил ее закрыть. Дверь не поддалась. Андрей вновь глянул в глазок и увидел, что Иисус вставил между дверью и косяком свой обоюдоострый меч. Так они и стояли с ним по разные стороны двери. Иисус, не пытаясь открыть дверь силой, Андрей, не желая более впускать гостя. И только глаза напротив, нежные, зовущие глаза Иисуса, связывали их. Казалось, они смотрели Андрею куда-то глубоко в сердце, в душу. Они притягивали так, что он не в силах был отвести свой взгляд. Необычное возбуждение заставило его сердце сильнее забиться, и он проснулся в своей постели. Сон. «Только сон!» – облегченно подумал он. Рядом спала Инна, разметав по подушке темные локоны. В кроватке посапывал Денис. И даже луна все так же светила через тонкую ткань шторки. Все как всегда. Сон исчез, растворился. И только глаза Иисуса незримо остались здесь. Андрей чувствовал их на себе. Стоило только прикрыть веки, как он видел их вновь и вновь. Не менее часа понадобилось Андрею, пока он снова смог уснуть. Теперь, уже без сновидений, он проспал до самого утра. Было еще рано, когда Андрей окончательно проснулся. Первое, что он вспомнил, был его необычный сон. Сон, как наяву. Андрей не был суеверным и в сны тоже не верил. Чтобы как-то отвлечься от своих мыслей, он решил что-нибудь почитать. На полке над кроватью всегда лежали какие-нибудь книги. Поэтому Андрей протянул руку и взял первую попавшуюся. Нашарив другой рукой на прикроватном столике свои очки, Андрей близоруко взглянул на книгу в своей руке. Библия. 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 Старая бабушкина Библия. Видимо, Инна опять читала ее перед сном. Так, с Библией в руках, Андрей пошел в зал. Сел в мягкое, удобное кресло. Включил торшер. И раскрыл книгу наугад. Первые строки, которые он прочитал, были: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Итак, будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Кресло в один миг стало неудобным и жарким, а перед внутренним взором опять возникли глаза. Те глаза, которые он совсем недавно видел с другой стороны двери. Андрей пытался внушить себе, что сон и эти непроизвольно открытые строки – простое совпадение. Однако в глубине души он чувствовал, что это совсем не так. «Как там говорится?» – спросил он себя. «Имеющий ухо да слышит». Что же он слышит? Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Иисус, меня почти убедили, что ты есть, но я упорно отказывался в тебя верить. Как ты можешь меня любить? Ведь я, по сути, твой враг. Ах, да, когда-то давно бабушка поучала меня: любите врагов ваших. И ты хочешь доказать мне, что ты любишь твоего врага? Что же я должен сделать в ответ? По твоему примеру, любить тебя? Но если быть совсем честным, я и не знаю, почему я вообще твой враг. Я никогда не отдавал себе отчета, почему я тебя не любил? Я действительно не нахожу в тебе ничего, за что я мог бы тебя не любить. Все, что ты сделал, достойно восхищения. Что же я сейчас должен сделать? Итак, будь ревностен и покайся. Господи, это легче сказать, чем сделать. Разве я помню все мои неверные поступки и ошибки? Было их, может быть, не так уж много, но некоторые из них так безмерно тяжелы. Разве с ними можно сесть на твоем престоле? Андрей вновь открыл Библию, только теперь уже в другом месте, и стал читать. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе. И, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу. Очистись!» И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима, сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не нашедшие, где пронести его, за многолюдством влезли наверх дома и сквозь кровлю опустили его с постелью на середину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: «Прощаются тебе грехи твои»? Или сказать: «Встань и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Андрей еще раз перечитал этот текст, который ему, как врачу, чрезвычайно трудно было принять. Человеческий опыт говорил ему, что исцелить прокаженного или парализованного человека словом или прикосновением практически невозможно. Здесь даже сильнейшие лекарства далеко не всегда помогали. Андрей должен был сознаться самому себе, чтобы понимать и принимать прочитанное, ему мешает отсутствие веры. Он не мог верить в то, что шло вразрез с его логикой. Кроме того, образ мыслей, усвоенным им в юности из атеистических источников, диктовал свои условия. Во время чтения Библии он почти физически видел иногда целые строки, а то и чуть ли не страницы из давно, казалось, забытых атеистических книг и брошюр. Он понимал, что в его сознании многое должно измениться, чтобы он мог поверить в существование Бога, который создал людей. И поэтому, разумеется, без проблем могущего восстановить то, что вышло в их теле из строя. Взгляд Андрея несколько дольше задержался на словах: «Чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Давно же он где-то читал, что жизнь подобна реке, и человек никогда не может войти в ту же воду, в которую он уже входил, та вода давно утекла в сторону океана. Так и в жизни. Что было актуальным пару лет назад, сегодня ничто не значащее прошлое. Да что там пару лет? Пару недель или дней тоже не поддаются корректировке. Сделанное всего пару секунд назад уже принадлежит прошлому. А если за него действительно надо будет давать отчет? Если Бог все-таки есть? Многое, на что Андрей сейчас смотрел с высоты прожитых лет, он, не раздумывая, вычеркнул бы из своей жизни. Однако, как он опять-таки где-то читал или слышал, в жизни не бывает черновиков. Она пишется сразу на чистовик. И вот теперь стоит перед ним некто, который имеет власть на земле прощать грехи, то есть подарить ему еще один чистовик жизни. Возможно ли такое? Андрей в который раз читал эти короткие, но такие значительные 6 слов, не зная, что он может из них извлечь для себя. Он отчетливо понимал, что тогда многое, чем он до сих пор так дорожил, обесценится, что придет взамен, совершенно неясно. Раздвоенность, в которой сейчас томилась его душа, была почти невыносима. Поэтому Андрей вдруг прошептал: «Иисус, если все, что я о тебе слышал и читал, не легенды, если ты действительно есть, покажи мне это. И я не могу верить, но желаю знать истину. Если мой сон и слова этой Библии не обман, то хочу перед тобой, как перед лучшим другом, настежь распахнуть дверь. Я не желаю самообманываться, но если ты, Иисус, действительно есть, то я хочу оставшуюся жизнь служить только тебе». Долго еще сидел он в кресле и читал от начала Евангелия от Луки. Как ни странно, читать было не скучно. Ясно, что некоторые вещи ему были непонятны, но вполне заслуживали доверия. Андрей сам себе не мог объяснить, что случилось, но назойливые мысли против истин Библии больше его не преследовали. Он дочитывал последние строки из последней главы Евангелия, когда из соседней комнаты донеслись звуки просыпающейся семьи. Наступал новый день, первый из тех, которые Андрей хотел записать в новый чистовой экземпляр жизни. Правда, этот день прошел обычным чередом, внешне практически не отличаясь от предыдущих дней. Завтрак, обед, ужин, прогулка с сынишкой и женой, обычные житейские заботы и незаметно наступивший вечер, а потом и тихая ночь без сновидений. Затем наступил второй день чистого экземпляра. Утренний туалет и завтрак, весело машущий из окна Дениска, почему-то из рук вон плохо заводящаяся машина. Молодая женщина с ребенком на руках, перебежавшая дорогу непосредственно перед его едва успевшей затормозить машиной. И, наконец, родной гинекологический корпус с вежливо здоровающимися коллегами и пациентками. В своем кабинете Андрей сразу облачился в накрахмаленный белоснежный халат. По привычке, сунув руки в карманы халата, он на несколько минут вышел на балкон. С высоты третьего этажа он видел, как на территории больницы жизнь бьет ключом. Возле пищеблока разгружали хлеб и молоко. В широкие ворота больничного двора влетела машина скорой помощи и направилась к хирургическому отделению. В это же время другая машина с включенной сиреной выехала в направлении к центру поселка. Тут и там шли редкие пациенты в больничных халатах, посетители и сотрудники. Из соседнего терапевтического отделения две санитарки вывезли каталку с человеческим телом, накрытым белой простыней, и направились в сторону патологоанатомического корпуса, рядом с которым стоял грузовик с откинутым бортом, где над каким-то узлом копошились мужчины. В бухгалтерию откуда-то побежал толстоватый, неуклюжий завхоз. За гаражами скорой дымили трубы кочегарки, снабжавшей больничный городок горячей водой, а в холодное время года и теплом. Все как обычно. Даже в огромной березе, растущей вблизи его корпуса, как обычно, о чем-то спорили задиры-воробьи. Андрей усмехнулся и вернулся в кабинет. Пора было идти на пятиминутку к главврачу больницы, а затем начать обход в своем отделении. Пятиминутка затянулась на добрых полчаса. Затем Андрей кратко ознакомился с историями болезни пациенток и вместе с медсестрой начал обход. Но и здесь, в этот первый послеотпускной день, не было никаких неожиданностей. Все шло своим чередом. Пока Андрей по служебным делам не прошел мимо кабинета, перед которым сидели женщины, ожидавшие своей очереди на аборт. И здесь было все как обычно. Но Андрей почему-то увидел сегодня это место совсем другими глазами. Неожиданно он вспомнил, как месяц назад Таня выкрикнула ему в лицо: «Ты ханжа! Ты не хочешь пачкать руки в крови моего ребенка, потому что он внук моего отца! А другие? Не внуки? Там на твоих руках кровь не остается?» Разве он никогда не знал этого раньше? Знал, но относился к этому как к неизбежному злу, сопровождающему его профессию. Он обязан был каждой женщине, приходившей к нему по этому поводу, говорить о возможных последствиях ее решения. Но ему никогда и в голову не приходило по-настоящему убеждать этих мамаш сохранять жизнь своим малышам. Это уже было делом их совести, а не его. Сегодня же это вдруг стало делом и его совести. Кровь этих детей была на его руках. Будь он исполнителем этой операции или только врачом, выдавшим направление на нее. Андрей ясно понимал, что он, даже будучи здесь заведующим, не мог изменить положение вещей. Это зло разрослось до размеров монстра, с которым одиночный воин не в силах справиться. Однако он и не представлял себе, как после всего пережитого им в последнее время можно продолжать участвовать в этом детоубийстве. Но еще меньше он представлял себе, что он может предпринять, чтобы покончить с участием в этом зле. Несколько дней Андрей был погружен в эти мысли. Чем бы он ни занимался, они вновь и вновь сверлили его мозг. Андрей чувствовал себя совершенно разбитым. Его голова болела от напряжения. Но он знал, что это не физическая боль. Нет, болела его душа. А он не знал, как ее успокоить. В этой своей борьбе Андрей совсем забыл об Иисусе, о Библии, о своем необычном сне. Все его силы были направлены на борьбу с внутренними вопросами. Даже Инна заметила, что с ним происходит что-то непонятное, и своими вопросами только усложняла ситуацию. Она считала, что он болен и нуждается в консультации специалиста. Андрей не знал, как ей объяснить происходящее, и все чаще спасался на своей даче. Последние дни выдались необычно жаркими для этого времени, поэтому он всегда мог сослаться на необходимость полить одно или другое, чтобы не вступать в разговор с женой. Ему казалось, что именно она меньше всего может его понять, а тем более поддержать. В один из таких дней Андрей полил свой огород. Но на что-то большее у него почему-то совсем не было желания. Но и домой ему тоже не хотелось. От нечего делать, он зашел в пустующую в это время теплицу и стал наводить порядок среди ящиков и горшков для рассады. Из тепличной двери видна была терраса Павловича, на которой он сейчас говорил о чем-то с теткой Линой. Она сидела и внимательно слушала, а он стоял, обеими руками опершись на свою белую трость, что-то говоря ей и кивая в такт головой. Глядя на Павловича, Андрею вдруг стало неудобно, что он последние месяцы так холодно с ним обходился. Почти год прошел после их разговора по поводу Сашки. Андрей был не совсем уверен, что Сашка здесь совсем не появлялся. Но в любом случае он отнял у Павловича и тетки Лины нечто очень важное и до сих пор был уверен, что поступил правильно. Только сейчас этой уверенности больше не стало. Он скорее был убежден в обратном. Повернувшись к старикам спиной, Андрей, сердясь на самого себя, стал энергично сортировать различные подпорки для кустов, картонные кульки, защищавшие весной рассаду от поздних заморозков и другие мелочи. Когда он закончил со всем этим хозяйством, Павлович уже сидел за столом один и читал Библию. Когда ушла домой тетка Лина, Андрей не заметил. Несколько минут он стоял в дверях теплицы и смотрел на старика. «Вот тот, — думал он, — который может мне помочь умным советом. Кроме Павловича нет никого, кто мог бы понять меня». Заперев дверь теплицы на засов, он прямиком направился в сторону слепца. Не дойдя до него добрый десяток шагов, он поприветствовал старика. В ответ раздался с детства знакомый голос. «День добрый, Андрюша! День добрый! Проходи, садись, если есть у тебя чуток времени. Давно мы с тобой не говорили». Андрей присел на скамью рядом со стариком и после короткой паузы проговорил. «Иван Павлович, я очень сожалею, что запретил Саше приходить к вам. Если можете, простите меня». Слепой протянул руку в сторону Андрея и, погладив его по плечу, сказал: «Мелочи, Андрюша, мелочи! Как ты поживаешь?» Андрей немного помолчал, размышляя, стоит говорить обо всем старику или нет. Затем, решившись, рассказал ему о Тане, о своем сне, о строках из Библии и, самое главное, о сомнениях, мучивших его последние дни. Иван Павлович долго сидел молча, по своей привычке выбивая на грубом столе такт пальцами. «Что я тебе тут могу посоветовать? Почти год мы с Линой усердно молились о тебе и Саше, о вашей семье, чтобы Бог открыл тебе глаза и сердце. То, что не смог сделать для тебя твой отец, хотел сделать я. Бог ответил на нашу мольбу. Ты духовно прозрел. Но есть одно обстоятельство, которое ограничивает мои возможности. На твои руки рождалось много детей, но ни за одного ты не мог дышать. Либо человек рождался и начинал самостоятельно вздох за вздохом дышать, либо не дышал, но тогда уже и не жил. То, что происходит сейчас с тобой, я бы назвал духовным рождением. И никто за тебя не может сказать «да» или «нет» Богу. Если «да», особенно в твоей ситуации, многое перевернет в жизни. Но ты лучше меня знаешь, что легких родов для ребенка не бывает. Для него теплые околоплодные воды сменяются на холодный воздух. И это не единственная перемена. Ты теперь должен сделать выбор. За тобой решающее слово. Никто тебе не запрещает отказаться от рискованных перемен. Но твое «нет» Иисусу будет значить духовную смерть. Все, что я могу сделать для тебя, продолжать молиться. Еще я могу предложить сейчас вместе помолиться, чтобы тебе легче было сказать Богу о твоем решении. «Нет-нет, спасибо», — отказался Андрей. «Мне есть еще о чем подумать». «Ну что ж, думай», — – отозвался старик. Сложив на столе руки, как для молитвы, он со склоненной головой молча сидел рядом с Андреем. Немного еще посидев, Андрей поднялся. «Пойду я, Павлович. До встречи!» «Иди с Богом!» Вечером Андрей лег пораньше в постель, чтобы хотя бы во сне забыться, избавиться от назойливых мыслей, преследовавших его в последние дни. Инна с Дениской на руках зашла в спальню. Увидев мужа в обнимку с подушкой, она в который раз уже предложила сходить на прием к хорошему врачу, чтобы не получилось так, как с Дмитрием. «Ах, перестань! У меня душа болит, а не тело!» Попытался Андрей ее успокоить. Она с пониманием кивнула головой и добавила: «Такое мне знакомо. С тех пор, как я начала читать Библию, у меня тоже болит душа. Поговорить бы со знающим человеком. Поговори с Сашкой. Он знаком с одним из таких. Поверь, очень умный старик. Пусть он вас и познакомит». Инна вышла. И, уставший от своих проблем, Андрей довольно быстро уснул. Проснулся он глубокой ночью от раскатов грома. От жары последних дней образовались грозовые тучи, и над их поселком разразилась гроза. Андрей закрыл все окна, чтобы гром, по возможности, не разбудил малыша. Затем пошел в зал. Спать при такой грозе он все равно не мог, а просто так лежать в постели не хотелось. Стоя в зале у окна, он смотрел на тут и там прорезающее небо молнии. Дождь лил, как из ведра, а штормовой ветер из дождя творил чуть ли не сибирскую метель. «Вот так сейчас и в моей жизни», — подумал Андрей. Накопившиеся мысли, казалось, прорвали плотину, а его губы зашептали слова, которые давно жгли сердце. «Иисус, я верю, что Ты Сын Божий, и что Ты любишь меня. Ты знаешь все. Ты знаешь, как трудно мне решиться следовать за Тобой. Как много связывает меня с этим миром. Я взвесил все за и против. Если я останусь без Тебя, я буду продолжать делать то, что делал до сих пор. Я все равно не смогу стать прежним. Я буду чувствовать себя преступником, до поры и до времени гуляющим на свободе. Мне нужен Ты! Ты нужен мне! Чего бы мне это ни стоило! Ты сказал о себе, что тебе дана власть на земле прощать грехи. Иисус, ты ведь знаешь, сколько грехов лежит на мне и сколько их мне пришло на память в последние дни. Разве не странно, что Ты через человека с телесной слепотой показываешь мне на мою духовную слепоту? Один Ты знаешь, Кто вырос бы из этих тех младенцев, которых я, как Ирод, растерзал? Как я сожалею, что все эти годы был слеп, как новорожденный котенок, и не видел того, что делаю. Прости мне, Господи, и помоги мне сейчас сделать верный шаг. Избавь меня от этого зла. Я не могу и не хочу так жить дальше. Дай и мне, духовному слепцу, прозреть и начать новую жизнь. Жизнь с тобой и для тебя. Слова кончились. Одновременно стал стихать дождь. И все дальше и глуше рокотать гром. Андрей еще стоял у окна, когда стало совсем тихо. Ветер разгонял тучи, и в их разрывах засверкали звезды. И Андрею вдруг стало так легко и свободно, казалось, весь груз вопросов был снят с его измученной души. Он не представлял, чем все закончится, но для себя уже решил, что завтра же скажет жене о своем решении уйти из гинекологии. Разговор с главврачом он решил тоже не откладывать в долгий ящик. Андрей прислонился головой к прохладной оконной раме и закрыл глаза. Мир и покой царили в сердце. И, казалось, где-то из глубины мироздания на Андрея смотрели знакомые, светящиеся любовью глаза Иисуса. На следующее утро за завтраком Андрей сообщил Ине о своем решении. Он рассчитывал на протест и возмущение жены, ведь в основном ее усилиями он занял этот пост. Инна же была явно удивлена, но с пониманием отнеслась к его желанию, хотя и засомневалась, скоро ли он найдет работу в это нестабильное время. В этом он и сам немного сомневался. Однако не без оснований надеялся добиться специализации в области педиатрии. Педиатров в последнее время поселку не хватало. Но то, что ожидало его у главврача, превзошло все его ожидания. Вначале разразилась настоящая гроза. Его шеф, не стесняясь в выражениях, высказал все, что думал об этом шаге. Он пробовал убедить Андрея в невозможности такого исхода, так как только на днях ему подали заявление на увольнение сразу два гинеколога. У одной мужа офицера переводили на новое место службы, другая выходила замуж и переезжала по месту жительства мужа. Им главврач обязан был подписать заявление, хотя оголяли сразу два участка. А тут Андрей со своей сумасбродной идеей. Поэтому шеф ни на какие уступки идти не собирался. После долгих разбирательств они все же сошлись на том, что Андрей перенимает заведование родильным отделением, а заведующую роддомом переведут на его место. По понятной причине оклад ему понизили, но Андрей претензий не имел. Весть о его перемещении быстро облетела коллектив больницы, а затем распространилась и за пределы коллектива. Некоторые коллеги первое время обходили его стороной, другие отпускали в его адрес колкости. Но понемногу страсти вокруг него улеглись. Дома тоже все были довольны исходом событий. Особенно радовался Сашка. Его мама Инна во время первой же встречи с Павловичем решилась следовать за Христом. С отцом вновь наладились дружеские отношения. Инна с Андреем, кроме того, решились раскрыть ему тайну его усыновления. Выиграл от этого Дениска. Он вдруг приобрел заботливого старшего брата, который смог переступить через свою ревность. Поскольку родной отец Сашки давно уже по пьянке утонул в деревенском пруду, больших перемен это ни для Сашки, ни для Андрея не принесло. Зато теперь всей семьей они читали Библию или другую духовную литературу, которая перекочевала из-под Сашкиного журнального столика на почетное место в зал. Вместе они ходили и на богослужения, которые проводились в домике тетки Лины, даже тогда, когда она уже переехала в город к внучке. Вскоре Андрей, Саша и Инна готовились принять святое водное крещение.
Вы прослушали заключительную часть повести Екатерины Герцен «Слепец». Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!